Я не знаю ни одного актера, который бы снимался так много, как снимался и снимается Леонид Куравлев. Он снялся, по-моему, в 250 фильмах, может быть, даже и больше. Он снимается всегда, все время. И сегодня, и в прошлом году, и в 90-е годы. И когда распался кинематограф, все равно Леонид Куравлев снимался. И каждая роль – событие. Почти каждая роль. Я шел к нему на свидание и все время думал, интересно, какой он в жизни.
А фамилия ваша как?
Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
Стойте!
Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 года. Отец Леонида Куравлева, Вячеслав Яковлевич, всю жизнь проработал на заводе «Салют» слесарем. Мать его работала на кожевенном заводе. Он был единственный сын. В 1941 году мать была арестована. И оказалась на Кольском полуострове. Она провела в тюрьме, в лагере 5 лет. В годы войны работали сутками. Отец, у него не было времени заниматься воспитанием мальчика. Мальчику было 6 лет. Им занималась тетка, тетя Надя. Когда Леонид Куравлев был в 5 классе, то его послали к матери. Он уехал на Кольский полуостров и там учился 1 год. Потом вернулся. Ни отец, ни мать не думали об искусстве, ни о театре, ни о кино. И самое главное, что он сам никогда не думал об этом. У него было очень плохо с математикой. Он не выносил алгебру, геометрию, физику, все точные науки. И он просто не знал, куда же ему поступать. И двоюродная сестра ему посоветовала. Ты знаешь, есть такой институт в ГИК. Пойди туда. Там не надо сдавать математики. Это была единственная причина, по которой он отправился в ГИК. Он поступал в 1954 году, не поступил.
Манжероки?
И отнесся к этому очень легко.
Ой, Хантер, Хантер.
Ой-ой-ой. А ля франце перемиду, а?
А потом он подумал, а почему, собственно говоря, ему еще раз не попробовать? И в 1955 году был принят.
Je meurs d'ennui.
Noir sur le fazeau.
Pourquoi noir sur le fazeau?
А что ты сердишься? Ой, ля-ля. Я же тебе вновь говорю.
Его педагогом был очень знаменитый человек в кругах кинематографических. Борис Владимирович Бибиков, который учился у самого Константина Сергеевича Станиславского. Он и его жена, талантливейшая актриса Ольга Пыжова, воспитали огромное количество актеров и актрис. Они были блистательные педагоги. Леня Куравлев не выделялся никак. Он был какой-то очень обыкновенный. Он рано начал лысеть со лба, будучи совсем еще молодым человеком. Он ни с кем не конфликтовал, никогда не вступал ни в какие споры. Бибиков прививал вкус своим ученикам, а Куравлев был очень восприимчивый человек. Он внимательно слушал. А на втором курсе Бибиков поставил ему двойку. Это значило, что ты автоматически вылетаешь из института. Он не ходил, никуда не жаловался, не боролся. Но у него был один приятель, который тоже получил двойку. Человек гораздо более активный, который пошел к Бибикову и стал просить Бибикова поставить тройку, потому что он, да, он понимает, что у него нет таланта, что он не может быть актером, но дайте доучиться до конца. И Бибиков подумал, ну, если он этому ставит тройку, то почему тогда не поставит тройку и Куравлеву? И он поставил тройку Куравлеву. А на третьем курсе совершенно неожиданно что-то заиграло в нем. Молодой человек с режиссерского факультета, Андрей Тарковский, должен был делать, снимать курсовую работу вместе с Александром Гордоном. Это был 58-й год. И Куравлев снялся. Он не почувствовал никакого таланта Тарковского, не почувствовал никакой особенности, но просто ему было любопытно посмотреть на себя на киноэкране. Больше ничего. Но это его спасло. Когда он был уже на последнем курсе, он подружился с выпускником режиссерского факультета Шукшиным. Им было интересно вместе. А Шукшин в этот момент должен был снимать дипломную работу, тоже короткометражку под названием «Из Лебяжьего сообщают». И он предложил Куравлеву сняться. Куравлев снялся. Это была очень удачная работа. А судьбу его решила женщина. Софья Абрамовна Милькина. Невысокого росточка, с плохой фигурой, не очень красивая, не очень умная, очень тонкая, мудрая женщина, жена кинорежиссера Михаила Швейцера. В этот момент Швейцер запускался с новой лентой «Мичман Панин». И Милькина, которая была его ассистентом, и без которой, конечно, он не принимал никакого решения, решила прийти в мастерскую к Бибику и посмотреть его учеников. Она сразу обратила внимание, что один молодой человек как-то выделяется тем, что он никакой. Лицо, как она впоследствии вспоминала, человек, который мог быть либо каким-нибудь ассистентом, либо выполнял какие-то технические задачи в институте. Она спросила у ребят, сидящих рядом, а кто этот парень? Сказали, Куравлев. А что он? Да ничто.
Распашу я Пашенику, Пашенику.
А экзамен был по вокалу. И он должен был петь романс «Уймитесь волнение страсти». И она поразилась, как это смешно. Она начала хохотать с самого начала, как он начал петь. Это было даже какое-то не актерское исполнение, не исполнение вокалиста, нет. Это было очень смешно по сути, очень натурально. Он выбрал среди сидящих в аудитории одну девушку, свою сокурсницу, Софико Чиурели, и, прямо глядя ей в лицо, объяснялся в любви. Все хохотали в аудитории очень сильно. Ей было смешно самой Софико, но больше всех смеялась Милькина.
Боже, царя храни!
Она сразу решила, что этот парень годится для того, чтобы сняться в такой роли, как Камушкин, в фильме «Мичман Панин». И она об этом сказала Швейцару. И Швейцар снял его в этом фильме. Это была большая удача. Сразу имя Куравлева стало известно в мире кинематографа.
Может, короче, крестный у меня занемог. Ага. Усольцев по фамилии.
Усольцев.
Так точно, Усольцев. На казенные харчи определили. А у него семья 13 душ. Мечутся с рыбаками по морю, а пристать некуда. Вот я и затыл с горя.
Он обладает редчайшим качеством, комизмом, природным комизмом.
Жена должна чувствовать. Этим вопросом занимались очень многие мои мыслители.
Так уж и мыслители.
А что, не так?
Правильно, правильно, Егорыч. Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует?
О, болтуны.
Нет, разберемся. Если я прихожу с работы, так, усталый, грязный, то все. Меня первым делом должна встречать энергичная жена. Я ей, например. Привет, Маруся. Она мне весела. Здравствуй, Павлик. Ты устал?
Угу. Она сама намотается за целый день. Да откуда же у нее веселье-то возьмет?
Все равно.
Ишь ты какой.
Так ведь если она грустная и кислая, так? Я ей говорю, перемидон, и меня потянет к другим.
Ну, а если ее потянет к другим?
Как это?
А вот так?
Так ведь мы никогда не бываем грустными.
Что Шукшин и Швейцар – это люди, которые определили его человеческим. Он сказал мне в разговоре, что сделал меня Шукшин, который снял меня в фильме «Живет такой парень». Это был 64-й год. Он выразил в нем всего себя таким, каким он был тогда.
Сколько я вам должна?
Нисколько. Иди к мужу-то, поцелуйтесь хоть.
Нет, серьезно, сколько?
Да нисколько. Кошмар с этими культурными. Другая бы давно уж поняла.
Ну, спасибо.
Я писал тебе, чтоб ты не садилась одна шифернёй.
Господи, он же хороший парень.
Все мы хорошие. У него что, на лбу написано, что он хороший?
Между прочим, это тот самый народ, о котором мы так много говорим.
Между прочим, это тот самый народ, который сделает с тобой что хочет и глазом не моргнет. Вот так. Отойди.
Ну-ка, плати за то, что я вез твою жену.
Ты что, не заплатила ему?
Побыстрее, мне некогда!
Ну зачем же кричать? Сколько?
2 рубля.
Между прочим, здесь берут по 50 копеек.
2 рубля!
Олег, заплати ему, пожалуйста, 2 рубля.
2 рубля.
Вот так.
А он не один раз снимался у Шукшина. Шукшин готов был его снимать всегда. Он для него писал сценарий. Иногда Куравлев отказывался. Были такие случаи. В «Калине Красной», когда Василий Макарович предложил ему сняться в роли официанта, он отказался. Ему было это неинтересно. Но Шукшин не обиделся. В фильме замечательно снялся Лев Дуров в этой роли. Но общение с Шукшиным и дружба с семьями, она продолжалась.
Значит, будем жить.
В живет такой парень по сегодняшний день, является для него любимейшей лентой. И сына он назвал Вася, потому что так звали Шукшина. Шукшин умер. И эта боль, и это горе осталось в нем. Он никогда не выносил наружу всего того, что ему пришлось пережить, когда мать вернулась из тюрьмы. Надежда Дмитриевна, она умерла в 1993 году. Ей было 77 лет. Отец его заболел психической болезнью. Его уложили в психиатрическую клинику. И в психиатрической клинике отец пролежал до смерти. 20 лет. Он вообще никогда никому не рассказывал о быте, о том, что отец в психиатрической клинике, о всем том, что было трудно, горько, тяжело и касалось только его одного.
Афанасий, а у вас морщинка у переносицы. Как лучик. И тут.
Стареем.
Нет. Это потому, что вы веселый. А когда человек веселый и радостный, у него всегда морщинки около глаз.
Радостный. Прям прыгать от радости хочется.
Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось. И не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.
Вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нёс я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Только в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Нёс я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря.
Влюбился он в 9 классе на катке в девочку, которая училась вместе с ним в 7 классе. И в 60-м году женился на ней. Вот они прожили 44 года. Он очень любит свою жену, как он говорит, Нина, чистый и честный человек. Она кончала ИНЯС. Она хорошо знает язык. У него дочь, которая тоже кончала сначала Щукинское театральное училище, к сожалению, актерская судьба у нее не сложилась. Одно время она занималась дубляжем и делала это блистательно. А потом наступил период, когда это перестало быть источником не только заработка, но и, что гораздо важнее, источником творческого удовлетворения. И его дочь занялась психоанализом, и это сегодня составляет цель и смысл ее жизни.
Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено.
Папенька!
Господи! Образ несите!
Дунька, лети за иконой!
Благословите, батюшка. Мы уже давно любим друг друга.
Сейчас, сейчас. Ну! Господь с вами, дедушки мои родимые. Будьте счастливы, любите друг друга. Ибо сказано, плодитесь и размножайтесь.
Сын Василий, он кончал Московский автодорожный институт, сейчас пишет кандидатскую диссертацию, сейчас он уже женат, у Королева внук. Он не придумывает истории о себе, он не сочиняет ничего, он не дает интервью. В годы перестройки кинематограф рухнул, и актеры оставались без работы, они не снимались. Казалось бы, Куравлев должен был бы потонуть, один из первых среди тех наших звезд, которые страдали трагически от того, что они оставались без работы. Но он нашел в себе мужество работать, не конфликтовать и принимать все условия жизни, все данные, как таковые. Он принимал любые предложения. Появился такой богатый человек, который обожает, естественно, свою дочь Олю и очень хотел, чтобы она была кинозвездой. Он ее снял на свои деньги в фильме, который назывался «Пионерка Мэри Пикфорд». А потом он пригласил Куравлева в Париж, в такой компании, как Ольга Волкова, как Янковский, Татьяна Догилева, Руденштейн. И за один месяц они сняли кино. Кино по названием «Поллианна». Фильм вышел. Ну что, зарабатывали деньги. Особенно Куравлев был расстроен, когда он согласился сниматься в фильме «Призрак дома моего». Это был очень интересный сценарий. И снимал его режиссер Павел Любимов. Он нашел спонсора, спонсор дал деньги. И они начали снимать кино вместе с Куравлевым. И спонсор посмотрел и сделал замечание. Кому? Куравлеву. Что роль домового, которого он играл, она неверно решена. И Любимов, который был сникший уже у него не было душевных сил бороться со спонсором, и он пустил спонсора в монтажную. И спонсор командовал это убрать, это вырезать, это выкинуть. Из очаровательной ленты получился фильм, о котором Куравлев не любит вспоминать. И от замысла ничего не осталось. таковы новые условия. Условия, которые либо ты принимаешь, либо ты остаешься без работы и остаешься без дела.
Мы поедем, мы пом...
Ты своей жизнью доволен?
Очень, очень доволен. А ты?
Нет.
Ну и зря. А почему
я к ней философически отношусь?
Ну, если философически, так и я не очень. Плыли к Марусеньке белые гуси, кыш вы летите. О, гляди. Я вторую неделю вешу.
Он даже сейчас снимается в знаменитом сериале на ОРТ «Улица разбитых фонарей». Вот в дни, когда я готовился к передаче о нем, он должен был за один день снять все то, что ему надлежало делать в этом фильме. Изменился стиль, изменился темп. Мы это ощущаем, когда мы видим сериалы и поражаемся тому, что как мало в них актерского мастерства, а нельзя предъявлять никаких претензий актерам, потому что актеры не повинны, потому что есть железный закон, власть денег.
Молчишь? Не хочешь удостоить? Ясно. Сорокин виноват. Все беленькие, один Сорокин черненький. Что прожито не в счет, так это пишет. Надюша, ведь и у нас с тобой были минуты. Молчишь. Ты думаешь, ты беленькая? Вспомни, вспомни, как ты его мордой об стол встретила. Помнишь? Поверила, что струсил, что под трибунал его. А? Так кто ты есть? Так ты, может, больше меня его в яму столкнула. Нет? И тогда хотела быть... беленькой.
Вам плохо?
Нет, нам очень хорошо. Спасибо.
Он не любит играть отрицательных героев. И запомнился мне только в одной отрицательной роли в фильме «Неподсуден». А в основном он любит играть людей чистых, светлых. У людей, у которых есть вера и надежда. И людей сложных.
Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
Черт побери! У нас в руках был сам Милославский.
Жорж Милославский?
Ну да! Задержать его! Быстро!
Сейчас!
Стойте! Стойте! Держите Милославского! Держите его!
Комедийный сплав живет внутри. Хотя ты, общаясь с ним, совершенно не ощущаешь и не осознаешь, что это комедийный актер. Потому что он очень серьезный человек. Он очень думающий человек. Он может очень резко сказать об одном довольно известном режиссере: негодяй, не боясь этого. И понимая, и зная, о чем он говорит. Если он кого-то не любит, он это не скрывает, он это не декларирует. Это вопрос другой. Не декларирует. Но он также и, как он может откровенно, резко сказать о человеке, он может сказать о человеке восторженно. Гайдай – это отдельная планета. Это отдельная страна. Никогда он не отказывал Гайдаю. Гайдай его много снимал. И Гайдай любил Кораблёва.
Видел чудеса техники. Но такого...
Как говорит Леонид Вячеславович, ему в чем-то очень и везет, потому что он снимался у замечательных режиссеров. Он очень любит Татьяну Лиозную. Встреча с Татьяной Лиозной, яркой, одаренной во всем, гибкой, необыкновенной женщиной. Необыкновенной. И мы потом с ним долго еще обсуждали, что ее юбилей, который был как раз в эти дни, надо было отмечать не так. И дело не в орденах и в наградах, а об этом надо было кричать, говорить, выступать, потому что слишком много она сделала, создала.
Я понял. Сестры пастора с детишками не нашли?
Не нашел.
А подробно? Как это было? Где она? Куда она исчезла?
Ночью за ней приезжала машина.
Что за машина? Кто был в машине? Чья машина?
Установить не удалось. Соседи просто слышали шум подъехавшей машины. Потом они увидели свет, который пробивался сквозь щели светомаскировки. Потом снова заработал мотор машины. Больше они там не появлялись.
Ну, а что делать вот с этим? Вот с этим. Что делать?
Что это?
А вы почитайте. Это ваш рапорт. Я целиком и полностью доверяю штандартенфюреру Штирлицу.
Будь мы все трижды прокляты.
Так-то будет вернее. Хороший урок вам, дружище.
Что же мне, написать новый рапорт на ваше имя?
Зачем? Не надо.
Но я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения.
А хорошо ли это? Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет.
Что же мне теперь делать?
Верить, что я не дам хода вашему рапорту. Всего лишь. И продолжать работать. Идите. Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно.
В 17 мгновений весны он гордится участием в этом фильме, потому что работа с Лиозновой была для него счастьем. И тогда, когда он играл Леню Шиндина, в «Мы ниже подписавшихся», и тогда, когда он снимался в 17 мгновений весны. К этому времени уже был запас актерской прочности очень велик.
Я могу проявить себя только при ком-то. Должен быть некий человек, а я при нем. Никакой самостоятельной ценностью я не обладаю. Но у меня есть своя гордость. Я могу быть кем угодно, быть на побегушках. И это умею делать. Я люблю это делать. Но только я хочу служить настоящему человеку.
Ваша духовная биография меня не интересует.
У меня был преподаватель в техникуме. Старый человек с очень сложной судьбой. Он говорил, любить родину – это не березки целовать, а помогать, поддерживать самых честных, самых преданных людей, когда им бывает трудно. Они – Родина.
Семь фильмов у Швейца. Блестящая работа. Он играл в маленьких трагедиях одновременно две роли. Липарелла и Гробовщика. И это удивительно. Два разных характера. Он понимал Швейца. И, наконец, незабываемый Шура Балаганов в «Золотом теленке». В этой ленте была какая-то удивительная печаль.
Честно. Сколько вам нужно денег для счастья?
100 рублей.
Нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
За полную счастье.
Да.
6400. Ну ладно.
Получите. 50 тысяч.
Неужели тарелочка?
Да. Тарелочка с голубой каемочкой.
Дядя Паниковский. Михаил Самуилович. Вот порадовался бы старик.
Прошу почтить его память вставанием.
Он все-таки собрал свою антилопу и работает в Черноморске.
Шура.
Вот письмо прислал.
Ну.
Пишет, что живет хорошо. Только денег нет.
Ну.
А когда он снялся у Панфилова в знаменитом фильме «Начало», фильм, который открыл нашей стране Инну Чурикову, здесь они играли уже любовь. И диалог Чуриковой и Куравлева, он запомнился всем, кто видел «Начало».
Ну, угощайтесь.
Дичь можно руками. Положить к себе на тарелочку, так будет удобнее. Вот.
Одному не одолеть.
А я вам помогу.
Куравлев, оказывается, умеет замечательно играть любовь. Он очень многому научился. Он человек, который начинал с нуля. Стал большим художником, большим мастером. Слово «звезда». От этого слова уже можно сойти с ума. Потому что такое количество звезд, что выясняется, что нет никого. Потому что или к понятию звезды надо относиться так, как относились в 20 веке, что это был символ, который олицетворял в себе идеалы времени. Или мы должны каждого человека, который сегодня играет главную роль, называть звезда. Потом они дают интервью, потом они снимаются на фоне роскошных дач. И никакой неловкости от этой демонстративной, сытой тусовки ни у кого нет. А у Кораблева я почувствовал, есть понятие и стыда, и стыдливости. Мы сегодня говорим о культуре, у нас есть передача, которая называется «Культурная революция», у нас масса дискуссий, Мы живем, конечно, сегодня в другой жизни, в другой эпохе, и я никого не призываю вернуться назад. Но ценности культуры, они не могут меняться каждое столетие и каждое десятилетие. Вот в Куравлеве есть прочность, есть стабильность, есть желание наращивать и сегодня, в 68 лет, мастерство. И для него это гораздо важнее, чем портреты в журналах, чем снимки дач. Дачи у него собственной нет. Скромная машина. Он любит своего маленького, родившегося недавно внука. Он думает о работе. И, снимаясь в очередном сериале «Улица разбитых фонарей», совсем не стыдится того, что он снимается здесь за один день, то, что в старые времена снималось бы несколько месяцев. Да, конечно, теряется качество. Качество ленты, но не качество его. Разговаривать он о себе не любит. При этом очень уважительно относится к актерам, с которыми он работал в кино и снимался. Он человек глубокий, очень. И духовная жизнь его, она его. Он никогда не бывает ни на каких, как теперь принято говорить, тусовках. Он не ездит на фестивали. Он не любит этой. Он не любит шелухи. Он не случайно так любит Чехова и гордится тем, что он играл чехских героев.
Черт ли в нем, в Люцете, если он поверх плавать будет? Окунь, щука, налим, он завсегда на донно идет. А который, ежели поверху плавает, то тут только шелешпер может схватить. Да и то редко. Он у нас не живет, шелешпер. Это рыба простор любит.
Люди особой породы. Они не нуждаются в том, чтобы вокруг них был шум. Шум – это спутник актерской слабости. Это сиюминутность. А такие, как Куравлев, остаются навсегда.
Что же у вас там в кино? Нет никого получше?
Нет.
Ну, тогда не в кино.
Нет.
Ну, я не знаю.